Мы читаем книгу Трудыба Расулама. Мы читаем книгу Трудыба Расулама, 687-я страница, 6-е письмо. Мы напоминаем, что можно задавать вопросы на сайте КАБ-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. 6-е письмо. Я уже давно подготовил тебе 2 письма, но у меня не получалось отправить их тебе. И на самом деле я хотел бы повидать тебя до моей поездки, если будет на то воля Божья, 22 числа Менахем Аава. Теперь же почту за честь дать тебе вкусить сладости меда из сот моих. Сказано, погубишь говорящих ложь, убийцы и обманщик, и гнушается Творец. Притча о царе, который взял к себе сына, чтобы обучить его приемам царствования, и показал он ему всю землю и врагов его и друзей. И дал царь сыну своему меч из тайной сокровищницы своей. И чудное свойство было у меча того. Если показать его врагам, тотчас же падут они пред ним, как навоз на землю. И пошел сын царский, и завоевал он многие страны, и захватил добычу, и преуспел весьма.
Это значит, что царь дал своему сыну возможность воевать мечом и щитом. Экраном как по отношению к свету Хазадим, так и к свету Хохма, когда надо воевать против всех его внутренних врагов. Что сделал с этим сын?
Прошло время, и однажды царь сказал своему сыну, «Теперь я взойду на высокую башню и скроюсь там, а ты сядешь на мой трон и будешь править землей мудро и смело, с хохмой и гвурой».
Это то, что хочет царь, чтобы мы пришли к его ступени, чтобы мы управляли реальностью.
Еще возьми себе этот щит, который до сего дня был спрятан в царской сокровищнице, и никакой враг или злоумышленник не сможет навредить тебе, пока этот щит с тобой.
Свет Хасадим, да?
«И взял царь меч, соединил его со щитом и отдал сыну. А сам царь взошел на башню и скрылся там. И не знал царский сын, что меч и щит связаны друг с другом. Но поскольку щит...»
То есть перед тем, как есть у него свет Хасадим, сокращение, и отраженный свет, невозможно пользоваться получающими килим.
Но поскольку щит не имел для него никакой ценности, не берег он его, и выкрали у него щит, а с ним вместе и меч.
Потому что ему не было важно ради отдачи, он не ценил это, а это свет Хасадим. А важен был ему только меч, да.
А когда прослышали в стране, что царский сын правит землей, и что украли у него меч и щит, тотчас же осмелели враги его и стали воевать с ним, пока не попал он к ним в плен.
Это значит, сломался. Сожрали его же внутренние желания и также внешние, то, что представляется нам внешними в этом мире, весь мир. И так он вышел в изгнание.
И он, и все огромное это достояние. И теперь, когда враг их был у них в руках, они выплеснули на него всю ярость своей мести и воздали ему за все издевательство над ними во времена правления отца. И изо дня в день они жестоко избивали его.
Как ради отдачи он пользовался ими только для того, чтобы доставлять наслаждение Творцу, и не обращал внимания на эти желания, что они собой представляют. Он сократил их и естественным образом отбросил их и пользовался ими наоборот ради отдачи, так также и сейчас они усиливаются, все эти желания, восставая на него, и становятся большими, то есть становятся клипот.
И стыдно было царскому сыну перед отцом, ибо горе отца причиняло ему большую боль, чем его собственное.
То есть, что не проблема, проблема не в том, что он входит в это состояние, в падение, в то, что не чувствует. Сейчас. Не за его счет. Он все-таки думает во время падения, но только о том, что не может доставить этим наслаждение Творцу.
И решил он про себя сделать меч и щит, такие, как были раньше, чтобы угодить отцу и показать ему свою мудрость и смелость.
Это значит, вместо того, чтобы идти и производить правильные, истинные исправления, он делает вроде бы, что есть у него Тора, как будто есть у него заповеди, как будто он выполняет их, и все как будто у него. Вместо того, чтобы обратиться к Творцу и на самом деле работать на уподобление Ему.
И разными изощрениями сделал он что-то вроде меча, похожее на первоначальный меч, и также сделал он щит, похожий на первоначальный щит.
Как будто есть у него Тора и заповеди, и все, вместо истинных.
И когда оружие его было готово у него, он громко воззвал к отцу на вершине башни: «Хвались мною, ибо мудрый сын радует отца», и так далее.
Он еще гордится этим.
И пока он взывает к отцу, враги его продолжают ранить его в голову и печень, мох и кавет. И чем больше ударов сыпется на него, тем смелее и сильнее он держится, чтобы угодить отцу.
Потому что он находится в клипе и не понимает, что он работает наоборот.
И он кричит: «Теперь я не боюсь ничего. И кто сможет сражаться со мной, когда меч и щит мой в руке моей?»
Он думает, что его преодоление здесь важно, а не то, что он должен получить силу преодоления свыше, от света, возвращающего к источнику, и работает совершенно наоборот.
И сколько он ни бахвалится, враги наносят ему все больше ударов и ран. Камни и палки летят ему в голову.
Он еще гордится, что вследствие этого он работник Творца.
И кровь течет у него по щекам. Но он старается держаться прямо и гордо, подобно героям, чтобы показать отцу, что теперь он ничего не боится. Как плинка на весах, враги его в сравнении с его смелостью. Ведь меч защищал его, или щит защищал его. И на это указывал поэт, говоря: «Ты, Творец, погубишь говорящих ложь», то есть тех, чей лик подобен обезьяне по сравнению с человеком, и самостоятельно делающих меч, подобный сделанному Творцом.
Возвращается к тому, что называется обезьяньим подражанием. Когда находились на уровне человека, получили учение для человека, отбросили его и вернулись к уровню обезьян.
И мало того, они еще хотят гордиться этой работой, как гордится Творец.
Конечно, ведь делают самую важную работу, кажется им, и им положено все, награда их велика.
И о них сказано: убийца и обманщик противны Творцу. Ведь он делает щит человеческим деянием и похваляется, что не чувствует никакой боли. И это тоже противно Творцу. То есть лучше было бы ему умереть при рождении. Ведь он говорит, что у него есть мудрость хохма и сила гвура, и он не боится ничего, а вместе с тем он исполнен обмана и ищет ухищрений и так далее. Это противно Творцу. А все совершенство заключено в понятии святого имени «Творец справедливости моей», то есть когда все органы и жилы познают, что место пребывания Шхины находится в месте справедливости, то есть в том абсолютном знании, что все мысли его одинаково справедливы. И еще ни один человек в мире не сделал дурного шага, идя на двух ногах поровну, как не сделает он самостоятельно ни одного доброго шага, и вглядись в это пристально. И хотя все люди и верят, что это так, все же они нуждаются в знании, которое принималось бы сердцем как аксиома. И только излияние верного правдивого сердца Творцу, способное раскрыть в мире этот разум, подобно любой простой и общепринятой вещи, полностью принимаемой сердцем. И это называется «И искать будете вы оттуда Творца Элокима твоего, и ты найдешь». И это называется «Благословение, добрый, творящий добро», то есть что он творит добро другим. Поскольку постижение его действительно пребывает над благом, ведь поэтому он называется «добрый», и имя это постигается любым человеком с легкостью. И оно же является именем «Творец милосердия моего». Но из-за того, что оно принимается с такой легкостью, оно не остается единственным для всех людей. И вглядись в это пристально. Но потому во время работы в изгнании и исполнении Торы из страдания перед всеми органами служащего Творцу явно раскрывается святое имя «Творец справедливости моей». То есть, что зла вообще не существовало в реальности, хотя бы даже на краткий миг. И это означает «и творящий добро», что значит, что он раскрывается не на свойстве «добрый», а лишь на свойстве «творящий добро другим», что называется «и это тоже на благо». И вещь эта глубокая и важнейшая из важных, и это единение не оставляет никакого места, хотя бы в этот момент, кроме него. И это означает «Творец един, имя его едино», что является простым понятием для тех, кто совершенен.
То есть реальность, но это не очень точно, но, по крайней мере, делится в соответствии с нашим подходом на две части. Добрый и творящий добро для плохих и хороших. Что значит плохих и хороших? Те, которые находятся в отрыве от него в соответствии с противоположностью свойств, не чувствуя Творца, они чувствуют себя плохо в той мере, в которой это продвигает их и ускоряет к продвижению к добру. И также... Нет, я не смогу, пожалуй, выразить. Еще рановато. Ну, достаточно того, что мы изучали раньше. Шейло, да, Дани? Вопросы?
Вы можете объяснить разницу между настоящими мечом и щитом и поддельными?
Настоящие, нам ясно, что это отдача ради отдачи является щитом. Хафец Хесед, желающий милости, малое состояние катну, что это на самом деле щит против всех внешних свойств. Он ничего не делает, чтобы защищать себя и тем самым сохранять себя. И прежде всего это щит, а меч — это уже получение ради отдачи, когда он на самом деле убивает всех этих врагов. То есть все они желание получать для себя и... преобразует их в соответствии с четырьмя приговорами суда за прибивание камнями, сжигание, повешение и отрубание головы, и превращает их в ради отдачи. В этом работа меча заключается. Мы не можем сейчас увидеть все эти вещи во всей реальности войн в мире, в том, что пользуются этим все народы, люди, когда щит становится и стеной, и домом. Все это проистекает, в конечном счете, это основа исправления, потому что на этом основываются все наши исправления во всевозможных их видах. И меч также. Вот и все. И это в духовном щит и меч. В материальном, как мы пользуемся, то есть в противоположном виде, когда это клипа, нечистые силы. Лучше этого не объяснять. Мне здесь ханоха, но я воздержусь. Есть все-таки цензура. Да, Лейбович.
Во всей войне, которую ведет сын, он вообще как бы не знает, что он работает противоположно, что он бахвалится, что он то, он не знает, что его ранят.
Для того, чтобы узнать это, он должен прийти к осознанию зла. Он должен прийти к этому, и это непросто. Конечно же, не знает. В этом все дело, что он еще гордится даже. Он не находится в том, что только не знает. Он знает, он сам знает, что он работает верно, и он производит святую работу, и он гордится в этом по отношению к Творцу, и уверен, что действует правильно, и Творец горд им. Как может быть, ты спрашиваешь, знает ли он? Он знает, что он на 100% прав, что нет никого важнее его, что работа — это самое важное, что он буквально делает одолжение всем и Творцу, да.
Поэтому это странно, как бы, это он действительно хочет отдавать, действительно хочет делать хорошо. Это настолько жестоко его ранит.
Ты видишь, рисунок — это рисунок, да?
Это удивительно, это как бы жестоко, и он просто вот так хочет быть в отдаче.
От всего сердца. Это называется клипой.
Очень жестоко, я не знаю, даже как-то слышится очень странно.
Что значит странно? Секунду, ты думаешь, что это игра, как у тебя? Как это? Это не игра? Это не актерская игра, которую ты изучал. Он находится в этом, это его жизнь. Он идет в этом также на жизнь или на смерть. Ты видишь, и соседи наши, что они делают? Что ты думаешь? Да, скажем, мусульмане. Стень, неважно. Каждый в свой период. И 2000 назад закончился период иудейства, период христианства несколько сот лет назад. А сейчас ислам как раз процветает. Находится в силе. Хотя и раньше были всевозможные войны. Вот и все. Каждый думал, что он на 100% прав. Любая религия основана как раз на противоположном по отношению к науке Каббала, по отношению к служению Творцу. В служении Творцу есть у нас три линии, и также в религии есть проекция трех линий. И ислам — это клипа правой линии, христианство — клипа левой линии, а иудейство массовое — это клипа средней линии.
Я представляю себе, что есть состояние параллельно этому и на этапе подготовки, что это вместо духовного...
Мы проходим эти состояния немного.
Совершенно, пока ты не понимаешь, что ты работаешь противоположно. До этого ты можешь продолжать с мечом и щитом, с глупостями своими.
Если Творец не приводит тебя в группу и не говорит тебе «выбери себе», ты не находишься во всевозможных состояниях. И даже затем, после того, как он приводит тебя в группу, ты видишь, что происходит? У нас находятся такие-то люди, проходят через нас в десятки раз больше. Это так происходит. Не обязательно, что это у них относится к религии или к внутренней философии, а просто не хотят находиться в войне и уходят. То, что называется в течение потока жизни, как и вчера. Да, дед.
Рав, согласно притче, сын знает точно этот момент, когда он потерял щит и меч. Но в реальности...
Нет, он думает, что он сейчас может сделать. Он не ценит эти щит и меч. Он думает, что он их может сделать и сам также. Ему не нужен свет, возвращающий к источнику. Он сам может быть в свойствах хороших и действовать правильно. Он не берет заповеди, что называется его исправлением на ради отдачи в каждом его желании, на 613 желаний, на которых нужно установить намерение ради отдачи. Но так как это происходит в проекции его мира, ему этого достаточно, и он думает, что это правильно. И то же самое с Торой. Ему не нужен свет, возвращающий к источнику. Ему не нужна эта сила свыше. Он может сделать щит и меч сам. И он уверен, что он прав. И он уверен, что он понимает правильно. И ни в коем случае он не обманывает. Ты видишь религиозные войны идеологические. Каждый думает, что он прав. Да.
В общем-то, что он может делать? Он стыдится своего отца, написано здесь «стыдится».
Ты слышал от меня, что я кого-то обвинял? Я никогда, как такое можно, если это то, что человек получает свыше, идет в своей вере и своими силами делает то, в чем раскрываются все его мысли и желания и соответствии с решимо, которые приводят его в действие. Конечно, нечего требовать. Поэтому сказано, что все выглядят как животные. Но для того, чтобы ускорить их развитие, это мы должны сделать, если пришло время. Если сейчас пришло время, мы должны. Но если нет, то каббалисты сидели тихо, ничего не говорили, и все. Поэтому Рашби выбирал раскрыть, не раскрыть, когда именно раскрыть Зор, да или нет. И пишет там Бааль Сулам, он объясняет, что во времени Савурай произошло мудрецов, и когда вдова Раби Моше де Леона раскрыла это, он... Он сказал, что это очень большой ущерб. С одной стороны, это раскрывает, ускоряет развитие, а с другой стороны, то, что это раскрылось, мы когда-то будем изучать, что значит порча в духовном. Вроде бы, с одной стороны, это ускорило духовное развитие всего человечества с помощью философии, всевозможных испорченных путей, конечно же, не в исправленном виде, но ускорило. И человечеству было необходимо это. И нам тоже. Мы должны были продвигаться с помощью страданий, а все человечество с помощью их учения, которые, когда они получили укрепление благодаря этому, во всех своих мистиках, философиях и учениях теологии. И мы не обвиняем никого. Конечно. У меня внутри нет никаких претензий никому. Даже те, которые сейчас запускают ракеты и готовят для нас, тоже. Если что-то происходит в мире, это ты делаешь. Кому тебе еще обращаться? Только к Творцу, чтобы попросить силы исправления, тогда все эти вещи падут, потому что это проекция тебя. Или же ты хочешь относиться к жизни, как относятся те, который не воспринимает этих двух миров, тогда это что-то другое. Да.
Вопрос, чему мы учимся из этого?
Мы учимся тому, что мы должны исправлять себя, и тогда все эти вещи, как проекция наших внутренних свойств, исчезнут, исправятся. Как сказано, запрещено говорить человеку, чтобы сгинули из мира те, которые возвращаются к ответу. Я не помню, есть такое предложение. Нам запрещено думать, что мы хотим действовать во зло кому-то, только во имя исправления. Кто там? Дагом.
Он пишет, потому что мудрый сын будет радовать отца. Что это за состояние?
Чтобы он исправил себя. Он думает, что он умный, потому что он построил, он сформировал, сам построил свой щит и меч. И поэтому он словно хочет добиться успеха, победив своих врагов. Вопрос здесь в том, кажется ли ему, что он добьется успеха или нет. Здесь написано, что он весь в крови, но что это так представляется ему? Это по отношению к истинной картине так. Мы сейчас выясняем лишь верхний слой. Да.
По отношению к ученикам, стоит ли ученику выяснить большее состояние катнута, а не такие вещи, как мудрый сын, чтобы не запутаться, не...
Чтобы мы обучали кого-то?
Нет, наш ученик даже. Ведь мудрый сын, кажется, изначально что-то ошибка. Как такое состояние может быть, мудрый сын? Всегда большой, он мудрый.
Он сам человек кричит. Посмотри, у тебя есть умный сын, который выполняет твои желания, и насколько я преуспеваю в этом, и насколько я уверен, что ты гордишься мною, и насколько я люблю тебя, а ты любишь меня. Он видит картину совершенно ложную, очень хорошую.
Так никогда не направляют на это?
Несмотря на то, что он находится в изгнании, и несмотря на то, что он находится в состоянии приниженном, беспомощен, и не раскрылось ему ничего, и не в истинном приближении. Но он выстроил для себя такую реальность, картину, воображение, что вроде бы все буквально как уже в конце исправления. Да.
Так какой должен быть сын, чтобы порадовать высшего отца? Какое прилагательное приклеить к нему? Какой сын?
Когда он просит щит и меч у отца, когда понимает, что то, что пропало у него, когда он не придавал достаточной важности этому мечу и щиту, это еще то, что это отец построил ему, чтобы он почувствовал, насколько он нуждается в этом, и насколько это в соответствии с его просьбой получаемо, чтобы это было его келим. Прежний келим отдачи ради отдачи и получения ради отдачи он получил свыше, из бесконечности, и поэтому он не почувствовал важности в этом. Он не знал, насколько они важны. Он не знал, что это приходит от его отца. Он не связался достаточно с ним. Не было между ними причины достаточно быть связанными настолько. Поэтому отец подстроил ему так, чтобы он потерял эти щиты и меч и находился среди клипот. Но теперь в этих клипот он должен попросить: «Дай мне щит и меч». Почему? Для того, чтобы дать тебе. Для того, чтобы ты на самом деле гордился мной. Для того, чтобы доставлять тебе наслаждение, а не для того, чтобы я воевал против врагов и ненавистников. Все они посланники отца. И он преображает эту картину в противоположную. Просить, какой силы я должен произвести сокращение. Я должен создать экран, я должен произвести всевозможные расчеты, я должен получать радиоотдачи. Все я должен сделать, я должен это делать. Это Творец делает, я должен просить. Просить, чтобы это произошло. Для этого мне необходима важность отца. Это то, чего не достает. вследствие того, что он собирается делать щит и меч сам, означает, что он не ценит отца. И думает, что он сам способен это сделать, сам способен отдавать все, делать, что есть в мире. Нам не нужен Творец, пускай он сидит там тихо себе, а мы свою Тору сделаем здесь. Запрещено вообще говорить так. Ладно. Да.
Когда я вижу эту статью, это написано в 1921 году, и с этого времени много крови было пролито, и не кажется, что ребенок просит настоящий щит и меч до сих пор. Как же ускорить этот процесс, чтобы он действительно начал просить настоящий изначальный щит и меч?
По всей видимости, ты виноват в этом. Ты должен сделать что-то.
Я не могу обратиться к нему напрямую.
Ага, ну так думают все.
Напрямую обратиться к этому ребенку, говорить с ним?
Какому ребенку? Почему к ребенку? К себе обратись. Склоняет себя весь мир на чашу заслуг. Кто? Человек? Ну, ты?
Как это сделать?
Подумай. Я не знаю. Написано тебе повсюду. Но почему ты обращаешься к кому-то? Ты ждешь от них? Также, когда ты распространяешь науку Каббала среди масс и беспокоишься обо всем мире, ты, по сути дела, тем самым исправляешь себя. Сколько раз я говорил, что распространение для нас? Ты не исправляешь никого. Ты видишь свою проекцию на внешней реальности. Ты внутри представь себе все, что ты видишь в мире. И Африку, и Ахмадинеджад, и русских, и немцев. Кого не возьми. Все, что ты видишь себя, что тебе так подстроили, вывернув тебя изнутри наружу. Раскрыли тебя это таким образом, и так тебе это представляется. Это вся твоя география. Ну, так чему тебе, кому тебе обращаться? Но, как говорит Бааль Сулам, что вследствие этого дал нам Творец возможность в нашем состоянии, когда мы не знаем нашей души, дал нам возможность пока что относиться к миру в таком виде, когда постепенно мы начинаем, начиная с этой проекции, находящейся вне нас, принимать это внутрь. Поэтому возлюби ближнего как себя постепенно, когда ты приближаешься к этому понятию, когда ты понимаешь, что это все находится в тебе, а не извне. Ты начинаешь таким образом собирать все эти свойства твои, которые находятся вроде бы снаружи, которые представляются тебе такими. И тогда ты постепенно исправляешь их в таком виде, когда ты собираешь их, приближая все эти органы. Да? Да, Ицек.
Непонятно, когда у него пропал щит и меч, у него остается связь с Творцом.
Нет, не остается. Какой остается?
Он же не думает о своей боли, о страданиях.
Да, если он ни о чем не думает, это животное, здесь об этом не говорится. И тогда, пока Творец не пробудет его, нет ничего. Здесь пока еще осталась какая-то связь. Поэтому он пока еще верит, что есть что-то, что есть кто-то, что он получил от него-то, что должен ему сделать что-то. Пока еще есть эта нить, но эта нить не дает ему ничего напрямую.
Но мы говорим, что это самая великая вещь. Нет никого, кроме него, только думать о нем, только что все происходит, что за всем есть Творец. И тогда, как бы, что он делает в своей работе, если все еще связь остается?
Он выстроил для себя вследствие того отключения, которое произошло у него вследствие разбиения, что он потерял щит и меч, означает, что экран разбился, что экран получения ради отдачи меч и получения ради получения щит разбились. Это первые четыре царя и последние четыре царя. Они разбились. Что он делает? Есть вследствие этого у него всевозможные ступени. Да? Есть такие, Также и у каждого человека, и в общем, здесь общее и частное равны в соответствии со своим строением. И есть такие, скажем, проекции мира, когда мир — это проекция, и человек, или человек — это малый мир, и есть у нас и светские, верующие, клипа правая, левая, средние линии, все, что есть у тебя в разбитых килим, есть у тебя в мире, как проекция. Да? Когда ты видишь народы, всевозможные веры, всевозможные течения, это все после разбиения ты изучаешь это в учении десяти сферот. Если мы правильно можем понять то, что он объясняет в тест, ты видишь все вещи, которые в твоем мире находятся перед тобой в самом простом виде, поскольку таким образом это приходит свыше и происходит. Нет здесь ничего оторванного от сил управления. И поэтому, но то, что я говорю, что нет, у тебя не к кому обращаться, если ты смотришь таким образом на эту картину, тебе не к кому обращаться, поскольку если ты это видишь, то, что ты видишь свою душу, свое клей, и поэтому ты это должен исправить. Поэтому сказано склонять себя весь мир на чашу заслуг или долга, вины. Каждый, потому что тот, кто видит себя, все, что он видит себя. Раскрыли ему все его внутренности, и все это находится снаружи. Да.
Замир из группы Хадера спрашивает. Кажется, что грешник не завершился до конца. Что должен сделать сын, чтобы удостоиться снова щита и меча, и не потерять их?
Ладно. На самом деле, второй половины письма я не хотел объяснять. Оставим это для более продвинутых времен, когда мы немного продвинемся, это немного уляжется, и тогда мы сможем прочитать, так сказать, со второго раза и объяснить. Да.
От чего зависит способность человека вести постоянно эту войну против внутренних врагов?
Прежде всего, ты говоришь о тех людях, которые уже получили пробуждение, поиску истины, чтобы видеть себя так, чтобы искать царя и возвращаться к нему и так далее. Если ты обращаешься к этим людям, у которых точка в сердце пробуждается, та точка в сердце, которая пробуждается в них, это точка потери истинных щита и меча. Когда у них когда-то был экран, также для отдающих, так и для получающих килим, нет отдающих и получающих килим, на Авиют 0, 1, 2, на царей Дахгат и царей Танаим, то, что называется Малахим. Когда был у них экран, и экран пропал. А искра от этого экрана, когда была у меня сила, когда я мог, что я, может быть, способен, когда я желаю, даже обратная сторона души святости, то есть, когда я не приношу ущерб в чем-то, но когда я могу достичь, я могу стремиться к этому, желать этого.
Стремиться к этому.
Да. Ну, короче, вот так, в таком большом устремлении. Это называется искрой. Искрой от чего? Искрой — это испорченная часть, самая малая от щита и меча. Наша искра тоже включает в себя как свет хасадим, так и свет хохма, экраны на это. Все. Это только искра представляется нам, как решимо. Это, по сути дела, вся реальность, но раскрывается только как решимо. Поэтому те, у которых есть искра, у них уже есть. И только средство недостает. Как связать их искру со светом? А это уже с помощью группы. Что дает им группа всего лишь? важность. Нет ничего, кроме важности. Когда все время будет тебе важным требовать света, возвращающего к источнику. Вот и все. Для того, чтобы прийти к уподоблению Творцу, к уподоблению свойств. То есть группа дает важность. И это важность. Почему важность? Скрытие есть. Группа добавляет тебе к твоему состоянию те условия, когда ты можешь преодолеть скрытие. И как будто бы ты видел Творца как важного. Творец важен. И тогда ты можешь, конечно же, это хромает, это всего лишь представление, это не истина, но ты идешь на это в виде рациональном, с четким знанием того, что это так, и нет выбора. Это время подготовки, это то, что называется «приложил усилия и нашел», ты знаешь это. Да?
Но это подобие, это игра, это тоже как такой искусственный щит?
Нет, потому что ты связан с истиной, только средство твое является ложным. Как будто тебе группа как будто рассказывает, что Творец важен, как будто они знают, ничего не знают. Ученики Раби Йоси бен Кисма знали что-то, ничего не знали, он знал лучше их. Но они добавляли ему. Он через них раскрывал, что это важно. Это зависит от отношения самого человека. Нужно работать над этим, ребята, ничего не поделаешь. Здесь нет уступок. Это законы мира. Вы видите, мало людей с этим становится больше. В группах, посмотрите, ты видишь, бедняга в Нью-Йорке уже заснул, второй там тоже уже почти падает со своего места, Ульянов. Ну, в порядке или нет, не знаю, покажи, что ты там. Как будто остановился кадр, да. Ну, отлично. Мы должны пробудиться. Воздух должен быть здесь буквально наэлектризован величием цели. А если нет, то не будет силы прийти к ней. Перейдем к Зору, чтобы помог нам.
Перейдем к следующей части урока.